доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма. «Наконец-то и ты!» — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. «Заждались мы, брат, тебя!» Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель, фуражку, прошел к столу. «Ну и накурили, не продохнешь! Откройте же хоть одно окошко, что вы запечатались!» «Морщись», — сказал он. Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся. «А мы принюхались и не чуем!» И, выдавив локтем оконный глазок, силой распахнул ставню. В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас. «Вот это по-хозяйски! На что ж ты стекло выдавил?» — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. «У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернила». Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил. «Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова. Красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами приблизительно в 4000 штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну и позиции их, нельзя сказать, чтобы были неприступные, но во всяком случае довольно-таки трудные для владения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхилаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком 6-я бригада Богатырева и наш 1-й дивизии. Но она не в полном составе, пешего полка нет. Он где-то еще под Усть-Хоперской. А конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный. К примеру, у меня в полку в 3-й сотне только 38 казаков», сказал командир 2-го полка подхорунжий Дударев. «А было?» — осведомился Ермаков. «Был 91. Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир?» — хмурясь и барабаня пальцами по столу, спросил Григорий. «А черт их удержит! Растряслись по хуторам, на провет поехали. Но за раз подтягиваются. Но они прибегли трое». Копылов подвинул Григорию карту, указывая мизинцем на место расположения частей, продолжал. «Мы еще не втянулись в наступление. У нас только 2-й полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке. Но неудачно. Потери большие. По донесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными 26 человек. Так вот о соотношении сил. У нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты не хватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, 400 снарядов и 150 000 патронов. Но ведь это когда они прибудут. Наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхилаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера 4 раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались. Так вот, Фицхилауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на 100-150 саженей. Кстати, только что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к 6 утра на совещание для координирования действий. Генерал Фицхилауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача в общем сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкрепления со станции Сибрякова. По той стороне Дона наши не очень-то активны. 4-я дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильный заслон и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас, пока они навели понтонный мост через Дон, и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы. Казаки болтают, будто союзники идут, верно это? Есть слух, что из Чернышевска идет несколько английских батарей и танков, но вот вопрос, как они эти танки будут через Дон переправлять? По-моему, насчет танков это брехня. Давно уж о них разговаривают. В горнице надолго установилась тишина. Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные, круглые, Темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.